Европа, Радио Свобода, у микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наша традиционная еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня мы поговорим о понятиях, которые в последние месяцы очень часто на слуху в связи с происходящим на Украине, вокруг Украины, и которые от своего частого употребления иногда настолько замыливаются, что иногда просто хочется спросить некоторых говорящих, особенно в масс-медиа, а что, собственно, вы имеете в виду, когда употребляете это слово. Слово это «патриотизм». И, говоря о патриотизме, я думаю, мы неизбежно затронем и другие смежные понятия: народ, нация, империя, разные формы патриотизма, которые существовали и существуют в современной Европе, в современной России. Ну, естественно, затронем, я думаю, мы и какое преломление находят эти понятия в общественных настроениях на Украине, в России в ходе нынешнего кризиса. Со мной в студии коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Александр Бобраков. На связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Всем добрый день. Сразу возьмем быка за рога и начнем с понятий. Вернее, с того, как, собственно, возникали и как развивались представления о патриотизме как таковом. Поскольку, ну, на первый взгляд, вещь довольно очевидная. Люди любят родину. Люди любят какое-то место, где они живут, преданное ему, свое государство, свой народ и так далее и тому подобное. Вроде бы нечего тут особо рассусоливать, не о чем особенно и говорить. Но очень часто вот в таком обыденном, массовом, обычном сознании утрачиваются многие очень важные нюансы, поскольку патриотизм не всегда был и не всегда может быть таким, каким мы привыкли его воспринимать. Ну, грубо говоря, ура, вперед за родину, за свой народ, за свою страну. Ну, во-первых, с народом, насколько я понимаю, тут не все так просто, поскольку это понятие довольно современное. То есть, если брать 300 спартанцев, когда-то стоявших против персов в Фермопильском проходе, то сложно сказать, за что они сражались. Ну, сражались вроде бы за свою Спарту, но на самом деле вот эти формы лояльности, преданности, они трансформировались с течением времени. И нынешний патриотизм, в первую очередь национальный, насколько я понимаю, это явление довольно, ну, свеженькое по историческим меркам. Кирилл, я прав? То, с чем мы сейчас сталкиваемся, когда говорим о патриотизме, это такой исторический новодел?
Вы знаете, все понятия, которыми мы пользуемся, да, имеют свою историю, естественно. Они имеют свой определенный смысл в исключительно определенных историко-культурных или исторических рамках. Поэтому патриотизм, напомню, что слово-то происходит от латинского, да?
Да, патрия, родина.
Да, о нем говорят довольно давно, хотя, кстати говоря, далеко не во всех культурах, да? И исторически тоже далеко не во всех культурах. Но самое-то главное, что абсолютно разные представления туда вкладываются. Вот обратите внимание на несколько вещей. Значит, я бы разделил это понятие на несколько уровней. Прежде всего, это некая солидарность, глубокая солидарность и признание своим людей, которые тебя окружают. Люди, которые тебя окружают, могут быть семьей, могут говорить на твоем языке, могут разделять твои ценности или могут жить, например, на твоей территории, но при этом не говорить на твоем языке и не быть твоей семьей. А дальше возникают вопросы о величине этой территории. И что можно называть своим в разное время, да? Я говорю не о своим, а о власти, а именно о том, что ты считаешь как бы своим, да? Дальше речь идет о социальных ограничениях того, что мы называем своим языком и своей культурой. Я не преувеличиваю. Например, есть масса исследований о том, что в средние века, я думаю, что и не в средние века, вообще люди с трудом друг друга понимали, потому что до формирования больших национальных языков количество диалектов, количество всевозможных профессиональных жаргонов и так далее было гигантским. И довольно часто, судя по всему, судя по реконструкциям, которые делают и пытаются делать исторические лингвисты и историки, довольно часто люди из одной деревни не понимали людей из другой деревни, а люди из деревни могли не понимать людей, которые жили в соседнем городе и так далее.
То есть хорошо было быть образованным человеком в том смысле, что у них, по крайней мере, была латынь для общения, для того, чтобы, условно говоря, образованный монах из Англии понимал своего коллегу из Италии.
Безусловно, в Западной Европе именно латынь и была как раз таким.
Ну, а на Востоке греческий, в восточной части Европы.
На Востоке, да. И, естественно, что для тех людей, которые зарабатывали деньги, у которых была профессия, связанная с выстраиванием системы связи, я имею в виду купцов, прежде всего, да, у них и моряков там, и так далее, у них возникала, ну, как бы, вот, знаете, знаменитая лингва франка, например, да, в Средиземном море и так далее. То есть, иными словами, мы говорим о очень сложной, это только один из примеров, об очень сложной конструкции, которая состоит из огромного количества элементов, которые каждый раз меняются. Что касается конкретной привязки патриотизма к неким территориям, которые одновременно еще и населены народом, который как бы чаще всего называется так же, как и называется это государство, или является однокоренным, да, и говорит на, в общем-то, господствующем языке, конечно, это изобретение XIX века. Не забывайте, что в XIX веке, например, немцы жили в большом количестве государств, но Германия, как таковая, Германская империя образовалась только в 1871 году. То же самое можно говорить об Италии.
Но там вот еще сложнее. Там до сих пор этот вопрос довольно часто муссируется. Там скорее сшивалось государство под некое представление об итальянцах, которое далеко массовым, в общем-то, не было. И многие люди как бы учились быть итальянцами, когда они шли в школу или в армию, и им там, собственно говоря, внушали мысль, которая их до этого не посещала, там, какого-нибудь простого крестьянина из какой-нибудь Апулии. Он не думал, что он итальянец, он был просто простой крестьянин из Апулии.
Безусловно. Более того, мы знаем огромное количество примеров конструирования собственной национальности во время формирования национального государства или там, национализма, да, так как это делал, например, Ференц Лист, например, венгер.
Он, кстати, по-венгерски почти не говорил.
В том-то и дело.
Он говорил по-немецки, он вырос в немецкоязычной семье и в среде.
Он любил на концертах, когда он выступал во Франции, по-французски говорить, что он венгер. Вот это его был такой национализм и патриотизм.
Вот. Венгрию при этом он действительно искренне любил, был ее горячим патриотом, то есть тут действительно очень сложный вопрос.
Ну да, это концепция, понимаете, вот это очень важно, что патриотизм и национализм является не какой-то там, знаете ли, мутной волной народной. Это, кстати говоря, очень распространенное высокомерие элит, особенно культурных элит, в отношении так называемых простых людей. Вот все, что не нравится, да, спускается вниз и объявляется продуктами. Вот,
плебейскими объявляется.
Плебейскими, невежественными, да, там и так далее. Вот мутная волна патриотизма или национализма. Кто придумал национализм? Национализм придумала культурная элита.
А потом вдруг он ей не понравился в каких-то определенных условиях, и она объявила его мутной волной.
Совершенно верно. Ну, в других условиях. Или другая часть элиты, которая в этом не участвует и так далее. То есть надо же понимать, что это очень сложные конструкции, которые чаще всего используются для форматирования каких-то определенных политических систем или систем власти, если быть точным. Да? И поэтому говорить о патриотизме за пределами конкретного, ну вот я лично патриот, там, я не знаю, автозаводского района города Горького, да, правда. У меня эмоциональное к нему отношение. Но я не могу себя назвать патриотом Волговятского региона, потому что я не знаю, что такое Волговятский регион. То есть он существует географически, да, но он не является такой единицей, в отношении которой можно себя идентифицировать. Там нет точки сборки.
Вот это очень интересная тема, о которой я хотел бы сейчас немножко подробнее поговорить. Вот этот выбор этой точки сборки, или точнее объекта лояльности, того, по отношению к чему или к кому человек начинает чувствовать себя обязанным, близким, лояльным, то есть что он хочет защищать как нечто свое, любимое, с чем он себя идентифицирует. Ну, как вот вы, Кирилл, уже только что подробно рассказали, в разные эпохи, естественно, конструкции эти бывали разными. Я приведу один только, так сказать, на полях исторический пример, знаменитый полководец Евгений Савойский, полководец конца 17-го, начала 18 века. Родом из, как явствует, Савойя, это область на пограничье Франции и Италии. Семья его жила при французском дворе. Ему самому в молодости было отказано королем Людовиком XIV в праве служить Франции. Ну, он был не очень такого небольшого роста, тщедушный, не было у него протекции, хорошие при дворе. В общем, отказали ему в военной службе при короле Солнца. Он уехал в Вену, где поступил на военную службу австрийскому императору Леопольду. Там и прославился многочисленными победами над разного рода врагами империи. Вот если эту ситуацию экстраполировать, допустим, на 20 век, ну, кем бы его можно было считать? Наверняка массовое мнение такого человека посчитало бы, ну, чем-то вроде предателя или дезертира, или, по крайней мере, человека, который решил сменить родину, что ли, и служить другому государству. Тогда эти понятия были совершенно иные. Да, он, так сказать, свою шпагу предложил одному государю, тот ему отказал, он пошел к другому и служил ему верно, и был патриотом того государства в том виде, еще донациональным, каким оно тогда являлось. Мы с вами все пережили в свое время, так сказать, распад того, что было нашим общим государством Советского Союза, имперского государства. Хорошего, плохого, мы сейчас не об этом. Вот я хотел бы заострить внимание на этом вопросе выбора родины, что ли, выбора этого объекта или этой точки сборки. Вот как он протекает? Саша, я хотел бы спросить вас. Вот вы вырастали на Украине, соответственно, считаете ее, насколько я понимаю, своей страной, своей родиной, но родной язык у вас русский, да, не украинский.
Да, это так.
Ну
это
вот.
Так.
Вот вы как-то это осмысляли, этот процесс, или оно, что называется, само получилось каким-то образом? Вот живу на Украине, значит, и буду воспринимать эту страну, эту землю, как свое государство. Какой-то момент выбора там был или не было его?
У меня, собственно говоря, выбора вначале не было, потому что, когда я поступала, скажем, в университет, это уже такое время, когда человек заканчивает школу, он уже более-менее осознает такие вещи, как, скажем, там, патриотизм, да, и так далее. Мне, естественно, с русским языком было сложно, потому что я украинский знала плохо, я училась в русской школе, но вопрос в том, что в тот момент уже существовала Украина, и у меня не возникало вопросов о том, что это не моя родина, да, и вот в плане языка я не воспринимала это как какое-то враждебное, я не относилась к этому языку, потому что мне казалось, что это территория, да, вот я на ней живу, и у этой территории есть какие-то правила, да, то есть одновременно два языка, русский, украинский, и я просто воспринимала, в общем-то, как правило, что вот такие правила есть. Я потом уже, когда училась в университете, глубже заинтересовалась историей, и, в общем-то, мне было понятно, откуда все это взялось, но не среди моего окружения, причем у нас, на самом деле, на факультете учились люди совершенно из разных областей Украины, и с востока, и с юга, и с западной Украины. И, в общем-то, мы все воспринимали себя просто как граждане и жители этой страны. И никто не задумывался о том, что родной у кого-то русский или у кого-то украинский. Вот такое вот
у нас
было.
А что вас соединяло? Вот какой-то общий, я не знаю, уклад жизни или просто, ну вот живем мы здесь.
Нет, но все-таки я думаю, что Советский Союз существовал довольно длительное время, и все равно мы родились в Советском Союзе, и культурное пространство было для нас, естественно, общим, и для наших родителей, естественно, родители нам его передали. Но... Поэтому у нас не возникало каких-то в культурном плане разногласий.
А вот потом процесс некоего отделения, вот культурного разделения этих культурных пространств, он чувствовался, вот я имею в виду украинского и российского, 90-е годы, в 2000-е, постепенно, ведь как-то же должно было, ведь не просто так, я понимаю, что это все имело политическую подоплеку, но, видимо, и на реальность это как-то опиралось, я имею в виду то, что известный факт, что второй президент Украины Кучма написал книгу, которую озаглавил «Украина, не Россия». Угу. Видимо, какой-то фермент-то там должен был быть, на основании которого происходило это формирование национального сознания.
Я, честно говоря, его ощутила уже, когда я переехала в Чехию. Во-первых, я не соприкасалась, скажем так, с россиянами до моей эмиграции вообще. То есть в основном мои друзья были из Украины, из разных областей, но мы все были из Украины, и никто как-то особенно на этом не заострял внимание, а когда я эмигрировала, я, естественно, стала общаться больше с россиянами. Но я ощутила, что мое видение, да, какие-то взгляды, какой-то культурный пласт все-таки у меня немного другой. Я немного по-другому воспринимаю многие события и многие процессы, которые происходят и в мире, и, собственно говоря, с моей родиной, и те процессы, которые происходят на постсоветском пространстве. Все-таки мне кажется, что для моего поколения Советский Союз уже был прошлым, и он является прошлым до сих пор. Я, конечно, не очень хорошо знаю, скажем так, в восточной области Украины, в Харьковской области, там, в общем-то, мне кажется, так же воспринимают Советский Союз. А вот, скажем, Донецкая область, у меня есть несколько однокурсников, которые родом оттуда, но они учились в Киеве, и, естественно, на них эта учеба повлияла. Поэтому мне сложно сказать, как, собственно, жители Востока Украины той области, области, где сейчас самая сложная ситуация, воспринимают Украину.
Вот смотрите, все эти государства постсоветские, они формировались в результате распада крупного государства имперского типа Советского Союза. Такие процессы, они, естественно, в каждом случае уникальны, но, с другой стороны, много в них и схожего. Естественно, это не первая империя, которая распалась, не первое крупное многонациональное государство. Мы видели примерно в то же время и куда более трагический распад той же Югославии. Когда-то раньше распадались другие империи, после Первой мировой войны, Османская, Австро-Венгерская и так далее. В каждом случае это вопрос, конечно, и выбора определенного для каждого человека, живущего в такой стране, и вопрос отказа от прежних представлений, привязанностей, вот этих самых лояльностей, которые определяют патриотизм или его отсутствие, и принятие каких-то новых таких схем. Вот вы, Саша, сказали, что для вашего поколения, как вы считаете, Советский Союз – это уже такое прошлое. Но вот, насколько я могу наблюдать, в России, например, и по своим каким-то разговорам и общению, и по различным интернет-дискуссиям, очень много молодых довольно людей, которые в сознательном возрасте Советского Союза не застали, но для них он является своего рода ориентиром таким ностальгическим и этим самым объектом какой-то такой действительно ностальгической лояльности. И во многом эти настроения, как мне кажется, может быть, я не прав, тогда вы меня поправите, и служат, как бы во многом подогревают то, что происходит сейчас. То есть вот этот кризис украинский и вообще все, что связано с трениями между Россией нынешней и ее соседями, они выглядят как классический пример таких вот фантомных болей прошлого. У меня вопрос к Александру Бобракову. Вы согласны с тем, что такова природа этого явления? Или там какие-то другие моменты? Вы очень много в силу того, что делаете у нас на радио, занимаетесь как раз социальными сетями, то есть эта картина в ее каждодневном режиме, вы ее наблюдаете.
Ну, во всяком случае, это одна из составляющих этого кризиса. Именно...
И попутный вопрос, почему вот для молодого поколения, для определенной ее части, вот этот вот ностальгический советский патриотизм, он становится актуальным.
Это, во всяком случае, составная часть этого кризиса, во всяком случае, с российской стороны или, скажем так, с пророссийской стороны, если говорить о гражданах Украины, которые выступают за сепаратизм на востоке этой страны. Понятно, что это, очевидно, не главная часть. Если бы, условно говоря, сами российские власти в этом конфликте не участвовали, то я не уверен, что это все дошло как бы до того уровня накала, до которого это дошло сейчас. Но, тем не менее, ошибкой будет также считать, что речь идет только исключительно о какой-то воле российских властей. Понятно, что есть достаточное количество каких-то энтузиастов, которые по собственной доброй воле, в соответствии со своими как бы политическими взглядами и ценностями, участвуют в этом конфликте вот на этой стороне. Будь это так называемые диванные войска, как их называют.
Очень хорошее выражение.
Которые в интернете, соответственно, занимаются какой-то пропагандой. Или это непосредственно люди, которые там стоят на баррикадах. Да?
А есть ли случаи, вот я не очень в курсе вот такой классики, я хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в Гренаде, в данном случае в Донбассе, кому-то там отдать, России отдать.
Мне известно, как, если говорить непосредственно вот о российских добровольцах, в кавычках, да, ну, понятно, что там как бы на самой Украине там какие-то местные жители там есть. Нельзя утверждать, как бы, что это да. Все там зеленые человечки, да, и так далее. Вот. А что касается российских как бы добровольцев, то да, насколько мне известно, по крайней мере, там какие-то активисты партии Лимонова там присутствуют. Угу. Ну, и вот люди вот таких вот убеждений, которые действительно как бы верно названы в самом названии этой партии, национал-большевистские, да, и именно вот этот вот национал-большевизм, это и есть, мне кажется, корень вот этой вот советской ностальгии, из которого как бы вот...
А что подгоняет такую форму патриотизма?
Ну, тут речь как бы, как видно из самого этого понятия, два составляющие есть. Первое – это, собственно, ностальгия вот по имперской какой-то мощи, то есть потому что как бы Советский Союз был одним из мировых полюсов, противостоял там Соединенным Штатам и, соответственно, западному миру, и все нас боялись, всех, все нас уважали, и, соответственно, можно было реализовывать себя каким-то образом в служении этому государству, то есть быть там, я не знаю, каким-нибудь там инженером-ракетчиком или, например, там действительно офицером каким-нибудь. И при этом как бы не то, что вот зарабатывать там какие-то деньги или что-то там, да, а вот именно работать за какую-то идею, там, не знаю, освобождение человечества, там, как завещал нам Николай Островский, да, или что-то такое. То есть не просто как бы работать на свой какой-то карман, там, да, или жить какую-то обычную жизнь, да, а вот как бы превращать вот эту вот свою работу, помимо как бы всех этих естественно человеческих радостей, еще и как бы превращать вот часть какого-то как бы процесса служения Отечеству или освобождения человечества, да, в зависимости зависимости от того, как бы какие взгляды превалируют. Люди как бы добровольно встраиваются в эту машину, как бы становятся в ней винтиками, да, без какого-либо, по крайней мере, как они считают, без какого-либо побуждения с другой стороны. А вторая составляющая вот этого вот национал-большевизма, это, собственно говоря, тот самый большевизм, то есть это как бы левые взгляды многих этих людей, самих жителей Донбасса, тоже можно понять, потому что там социальные вопросы, понятное дело, что еще более острые, чем в России, как бы, ну, понятно, что глупо, конечно, винить там в этом каких-то бандеровцев или там Майдан, да, скорее это наоборот, их родная партия регионов постаралась, так что довела этот регион до такого состояния, но, тем не менее, как бы факт остается фактом, об этом нельзя не упомянуть. А что касается вот российских деятелей, которые участвуют в этом движении или там придерживаются таких взглядов, ну, здесь речь идет естественным образом вот об их представлении о том, что советская система была более справедливой, чем нынешняя, то есть как бы там антинародная приватизация, там, соответственно, язвы и ужасы капитализма и так далее. То есть, как
то есть они не видят отсутствия логики в этой позиции, когда они сейчас становятся союзниками правящих России, так сказать, кругов, которые, ну, в общем, выросли-то на самом деле из эпохи 90-х, вот из этой самой приватизации, которая вполне буржуазная в том плохом, так сказать, смысле того дикого капитализма, который в России в 90-е годы возник. И сейчас они просто выдвинули в своих каких-то интересах лозунги вот такого имперского патриотизма.
Разумеется, да, но ведь мы помним, что, собственно, если говорить о той же национал-большевистской партии, она же была как бы долгое время в авангарде борьбы против того же Путина, до этого еще против Ельцина, да, и, ну, как бы не будем зацикливаться только на нацболах, но и вообще вот люди, как бы вот этих вот, условно говоря, как называют красно-коричневых взглядов, это такое ругательное обозначение. Вот,
Александр,
но...
Проханов,
да. Да-да, ну, как бы Проханов, он все-таки больше царедворец, да, но я скорее говорю о каком-то таком низовом движении, да, но вот Захар Прилепин, да, например, вот люди такого толка. Понятное дело, что они очень долго относились к Путину, там, тоже как к либералу, там, западнику и так далее, но как бы если Путин исполняет дословно программу Лимонова о том, что Севастополь русский город, соответственно, СССР 2.0, даешь, да, то почему бы им его как бы в данном вопросе не поддержать? То есть, вот, с одной стороны, конечно, эти противоречия есть, а с другой стороны, если так посмотреть, то, в общем, какая-то логика все-таки в их действии присутствует. Ну, и вообще, часть, скажем так, поколения довольно молодого, которого я называю комрадами, потому что в интернете, на разных форумах, посвященных там какой-то патриотической и военно-патриотической тематике, да, они так друг к другу обращаются. Ну, собственно говоря, нужен был только повод для того, чтобы эти люди как-то проявили себя, то есть было бы большим упрощением говорить о том, что речь идет только о каком-то фейке, о том, что какие-то люди за деньги там продвигают политику Путина и так далее. Нет, это довольно большой, как бы не то чтобы социальный слой, но во всяком случае совокупность людей, которые вот придерживаются действительно каких-то похожих взглядов, которые, если бы в России была нормальная политика, они бы, ну, были же какие-то там попытки, там, партия Родина, да, вот такого толка, они бы, просто говоря, выступали бы как такая политическая сила, постепенно цивилизовывались бы и так далее. Но поскольку политики в России нет, то вот они сейчас служат в диванных войсках, как бы, и пытаются там русскую весну продвигают на юго-востоке Украины. А если Путин, предположим, помирится с Западом там, да, и начнет там проводить дальнейшие либеральные реформы, не исключено, что они какую-нибудь бы там Саранскую народную республику объявят в России.
Ну, то есть они проделывают примерно ту же эволюцию, которую часть левых сил в Европе проделала ровно 100 лет назад, когда возник кризис и вылившийся в итоге в мировую войну, то масса этих людей, которые ругали, критиковали свои правительства слева, они встали под знамена этих самых правительств и восторженно приветствовали, если в случае Германии вспомнить императора Вильгельма, который провозгласил: сегодня нет социалистов и консерваторов, сегодня есть только немцы. Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем национальный патриотизм, его механизмы, его историю и настоящее, и то, как, собственно, возникает патриотический подъем, к чему он ведет и где его корни. Вот мы говорили уже о процессах распада империи, о том, как возникают, так сказать, и меняются вот эти вот лояльности, механизмы лояльности, на которых основан феномен патриотизма. Ведь Россия и Советский Союз в этом плане далеко не уникальны. Многие европейские страны, великие державы, бывшие прошлого, утратили свои империи. Мне кажется, что там, если брать Британию, допустим, или Францию, этот процесс был, может быть, болезненным, но не настолько. С чем это связано, я хотел бы спросить Кирилла Кобрина, с тем, что Россия... И Советский Союз были империями, ну, континентальными, слишком сильно сросшимися, так сказать, со своими бывшими окраинами, которые стали национальными государствами, или же по какой-то другой причине. Но мне кажется, что в Британии такого острого кризиса постимперского все-таки не было. Во Франции он был связан, был с войной в Алжире на рубеже 50-х, 60-х, но все равно ведь прошло уже почти четверть века после распада Советского Союза, а мы по-прежнему наблюдаем вот эти явно постимперские явления, которые ведут вот к таким обострениям, как сейчас на Украине. В чем тут дело?
Я не специалист по британской истории послевоенной, но если даже вот читать довольно приличных беллетристов, да, которые были в 40-е, в 50-е годы, ну, после войны, конечно, Британии, если они не были происхождения вот из бывших колоний, как Кингсли Эмис, например, там, или, я не знаю, Джон Бойтон Пристли, или Чарльз Перси Сноу, возникает ощущение, что вообще никто в Британии особенно-то и не заметил то, что Индия получила независимость.
А Ирландия, извините.
Ирландия все-таки раньше. Это первое.
Синдрома Дублин наш не было?
Нет, я, вы знаете, ну, скажем так, тут два уровня. Один банальный бытовой, я никогда в жизни, конечно, не встречал ни одного англичанина или британца, который вообще хоть как бы говорил об Ирландии как о чем-то бывшем своем. А это вообще просто исключено. И не потому, что эта тема табуирована, а потому, что это никому не интересно. Знаете, есть такие вещи, которые никому не интересны. Вот тема бывшего английского правления в Ирландии, ну, территории нынешней Ирландской республики, она на самом деле, за исключением специалистов и, наверное, двух-трех политических сумасшедших, и то, честно говоря, не уверен, она просто никому не интересна.
Почему?
Потому что это кончилось, потому что как бы развод состоялся не очень бескровный, но и, надо сказать, не такой уж страшный, учитывая, сравните, сколько времени Ирландия была так или иначе в составе, ну, сначала английской короны, да, потом Британии, и, ну, скажем, не знаю, Крым, да?
Ну, 200 лет был Крым.
Крым был 200 лет, а первые английские войска, ну, на самом деле, это были смесь валлийских и англо-нормандских войск, оказались на территории Ирландии в 1176 году, если мне не изменяет память. Согласитесь, это большой срок. Тем не менее, развод произошел хоть и с небольшой гражданской войной, которая продолжалась потом, естественно, вот этими драматическими событиями в Северной Ирландии, но, тем не менее, этот развод произошел рационально. Этот развод произошел осмысленно и, более того, учитывая обстоятельства из международного этого развода, которые могли ужесточить ситуацию просто со страшной силой, да, он начался перед Первой мировой войной, да, первое неудавшееся голосование за Home Rule, так называемое, затем Дублинское восстание пасхальное во время Первой мировой войны, затем война с британцами и, ну, потом уже гражданская война в Ирландии, значит, сразу после Первой мировой войны. Дальше 30-е годы и Вторая мировая война, и очень двусмысленная позиция ирландского руководства, уже независимого ирландского руководства в этой войне. Тем не менее, несмотря на все эти грозы, да, несмотря на весь этот контекст, несмотря на попытки, естественно, скажем, Германии очень активно участвовать в ирландском вопросе, как и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, и так далее, тем не менее, ничего особенно драматичного из этого не вышло. А связано это, мне кажется, с несколькими вещами. Ну, во-первых, это зрелость просто общества, безусловно, и понимание обществом того, что есть, в общем, более насущные вопросы, чем кусок земли, бог знает где. Вот говоря так попросту. Во-вторых, у Британии произошла очень важная переориентация, вот эта точка сборки. Вот эта точка сборки под названием «британец». Ее могут высмеивать сколько угодно крайне правые активисты и даже некоторые консерваторы, но, тем не менее, она существует. Не существует этнических представлений, как бы сколько-нибудь серьезных о том, вот я англичанин, и поэтому я выступаю за Великую Англию, скажем, или там за Великую Шотландию, или за Великий Уэльс. Конечно, на бытовом уровне все знают по акценту, здесь все сразу определяют, кто, чего, как и откуда. Но, тем не менее, это не является вопросом политическим ни в коей мере. Это очень важный момент. Во Франции, насколько я понимаю, там, несмотря на вот эту драматическую историю с Алжиром и так далее, там сыграло то, что Франция вообще политически и идеологически по-другому устроена. Франция – это даже не столько демократия, мы как-то обсуждали это, да, сколько республика, идея республики, да. И поэтому французом является любой человек, который называет себя французом и готов признать себя частью вот этого коллективного тела республики. Кто ты, будь ты там, я не знаю, чернокожий,
араб. Преклонных годов.
Да, француз, поляк. Мы знаем, сколько поляков во Франции, потомков поляков и русских, да? Итальянцев и так далее, испанцев. Вот. Это не имеет никакого значения и никогда вопросом не было.
Но сейчас становится вопросом для, в частности, электората Национального фронта.
Понимаете, это вопрос, это тоже отдельный вопрос, который надо разбирать. Я бы, честно говоря, покопался в том, что значит для них «наш, не наш». Я думаю, что для них «наш, не наш» – это не этнический вопрос. Это вопрос культурного национализма. Это вопрос того, что эти люди, с точки зрения Марины Ле Пен и так далее, как бы не признают наши ценности, а наши ценности традиционные. Вот. Здесь известно, с кем теперь уже сходится эта позиция. О, да. Вот. Но, тем не менее, а, она не выражает как бы настроение большинства страны, и, б, она не имеет отношения к этническим вещам. И поэтому вопроса как бы вот этой точки сборки во Франции после краха колониальной империи просто не было и не могло быть, потому что Франция так устроена. Что касается постсоветского пространства, то здесь ситуация, как мне кажется, значительно хуже даже, чем ее описал сейчас вот Саша Бобраков. Концепция Саши очень хорошая, она очень красивая, но мне кажется, что реальность еще и примитивнее, и, с другой стороны, в общем, более массовая. Тут дело даже не в 10-20 тысяч бездельников, которые там наводнили интернет всякой ерундой, и не 2-3 шелкоперов, один из которых, там, я не знаю, подражает Луи Фердинанду Селину и Миссиме, да, а другой подражает Максиму Горькому.
Они бы, наверное, обрадовались, услышав такие сравнения все-таки. С крупными личностями вы их сравниваете.
Да нет, они и работают под них. Это просто даже и, это же видно совершенно. Сравните псевдоним Захар Прилепин и псевдоним Максим Горький. И все становится ясно. Я говорю о другом. Я говорю о том, что национальное, несмотря на все попытки русских националистов, которые провалились, несмотря на все нынешние попытки Министерства культуры, вспомним вот этот загадочный документ оттуда, из недр Министерства культуры возникший, да, об основах культурной политики, где говорилось о том, что теперь не российская, а русская. Все это провалилось и проваливается по одной простой причине. Когда мы говорим о так называемом новом русском национализме, точкой сборки является не этническое, ни какое другое, не традиционно какое-то русское, там, не бояре или там, не знаю, Пушкин и прочее, а точкой сборки является позднесоветское. И позднесоветское не как героическое, не как принадлежность к великой державе и так далее, а постсоветское как образ, с одной стороны, жизни тихой, спокойной, относительно обеспеченной. Ведь позднесоветское, да, это, ну, скажем, после Хрущева до смерти Брежнева, это то, когда, ну, как бы советский народ оставили в покое, когда советский народ поселили в основном в отдельные квартиры, когда можно было отделить себя от идеологии, и когда, наконец-то, возникла позднесоветская, ну, большая, и, как сейчас понятно, совершенно невероятно развитая и влиятельная поп-культура, начиная от кинематографа, кончая эстрадной музыкой, и так и спортом, и прочее, прочее, прочее. И вот это все как раз является точкой сборки не только для населения Российской Федерации, но и вот Восточной Украины, и части другой Украины, и Белоруссии, безусловно, и других вещей, вне зависимости от того, по какую сторону баррикады они находятся. Вот на днях где-то наткнулся в социальных сетях, видимо, это какая-то украинское телевизионное такое шоу, где оно киевское, да, там молодые люди, то ли это КВН, то ли что-то еще, не знаю, честно говоря. Вот они выступают там и шутят, и что-то такое проникновенное, говорят, поют и прочее. И вот они исполнили номер, символически посвященный уходу Крыма от Украины. «Не отрекаются, любя». И там, значит, вот плясала какая-то девушка, которая изображала, видимо, Украину. Плясал какой-то юноша такой мрачного вида, который Крым изображал. И такие молодые красивые люди пели, переделав слова песни Аллы Пугачевой о том, что, значит, вот нехорошо, ты придешь еще там. Ну, знаете эту песню, «Не отрекаются».
Да.
Там, где трех человек из автомата, как сказал бы Эдуард Лимонов. Вот. Но ведь штука заключается в том, что это же паразитирование на той же самой позднесоветской культуре.
Но я бы тут продолжил бы вашу мысль, что вот сейчас, сейчас как раз в рамках этого кризиса мне кажется, и происходит ломка и конец вот этого культурного доминирования этих позднесоветских образцов. То, о чем вы говорите, Кирилл, оно очень хорошо, на мой взгляд, ложится на эпоху, вот, которая уходит, на эпоху нулевых и, может быть, самого начала нынешнего десятилетия. Но сейчас как раз вот этим именно привнесением элементов и соответствующих идеологических конструкций, исторических отсылок, такого агрессивного, с одной стороны, национализма, досоветского даже в каком-то смысле, и такого агрессивного имперства, с другой стороны, российские власти как бы ломают вот эту достаточно уютную для многих конструкцию. Это уже не ситуация, когда народ оставили в покое, это уже ситуация, когда народ пытаются мобилизовать на то, чтобы он, ну, если не шел напрямую отбирать эти куски земли, которые теперь, как оказывается, принадлежат России или должны ей принадлежать, а, по крайней мере, ну, хотя бы поддерживал бурно эту ситуацию. Саша, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотела добавить свои наблюдения. Мне все-таки кажется, что отчасти это связано вот не только с этим вот возвратом вот этого позднесоветского, но еще и с попыткой поставить на тех людей, которые говорят по-русски в разных странах. Причем это касается не только Украины, там, Белоруссии и, или Казахстана, которые входят в СНГ, но и, скажем, прибалтийских республик, которые уже являются частью Европейского Союза. Потому что в Советском Союзе русский язык был вот этой лингва франка, которую говорил уже Кирилл, и многие говорят по-русски, и многие, скажем так,
есть вот эти общие культурные коды, вот эти песни.
Вот. Вот. Думаю, что здесь в данном случае образы уже не играют такую большую роль, а ключевым моментом в данном случае является язык общения. И вот на этот язык общения, собственно говоря, и ставит нынешнее правительство в Кремле. В Крыму именно это очень хорошо проявилось. Но я думаю, что в любом случае подогревать подобное настроение можно не только в Крыму, но вот сейчас и в Донецкой области, собственно, языковой вопрос тоже звучит очень громко, и заявление партии регионов Донецкой области, там тоже языковой вопрос прописан в этом заявлении. И интересно, что вот эти протесты, связанные там с отменой этого закона, потом его возвращения, этого закона о региональных языках, они под собой имеют исключительно вот лозунги, да, потому что за ними не стоит ничего. Реальность такова, что ни в Крыму, ни в Донецкой области язык русский никто не подавлял, да. Украинский язык является государственным языком, но переписка деловая, внутренняя переписка, она остается на русском языке. Школы существуют русскоязычные. Вот даже в Крыму очень интересно, в Симферополе была единственная украинская школа, которая сейчас переходит на русский язык. То есть, на самом деле, то, что муссировали постоянно эту тему русского языка, постоянно говорили о ней, но за этими словами не стояло практически ничего.
Ну, вот, может быть, людей волновало там вопросы преподавания истории в школах, им не нравилось, что делался акцент на там определенные моменты и определенные фигуры украинской истории, которые им казались враждебными, отталкивающими и так далее.
Ну, об этом я, честно говоря, не так много слышала. Мне кажется, что все-таки именно ставка на язык, она была намного сильнее, чем на преподавании, там, скажем, истории,
ну,
и так далее.
Понятно, потому что это более очевидная вещь, лежащая на поверхности.
Да. А если взять, например, Прибалтийские республики, то там мы знаем о том, что существует тоже довольно большая русскоязычная община. Россия довольно много, часто вспоминает о том, что эти республики, там, Эстония, Латвия, Литва, предоставляют гражданство своих стран этим русскоязычным жителям после того, как они сдают экзамен по государственному языку, и это тоже вызывает огромное количество
протестов. Там много вопросов, протестов. Там вопрос со школами, опять же, поднимается и так далее, но все это, вы совершенно правы, оно часто используется Россией для нагнетания политической напряженности в отношениях с соседними, вот в данном случае со странами Балтии. Вообще вопрос языка действительно очень интересен. На самом деле языковой, конечно, момент, он напрямую далеко не всегда связан с тем же патриотизмом, с преданностью тому или иному государству, с национальной идентичностью. Я могу сказать по своей родине, по Белоруссии, где действительно абсолютное большинство населения русскоязычно. Так уж сложились обстоятельства. Меня это, например, не очень радует. Кто-то относится к этому абсолютно спокойно. Дело не в этом. Дело в том, что при всем при том, за последние 20 с лишним лет независимости там сформировалась довольно специфическая ситуация, когда при весьма позитивном отношении большинства белорусов к русским, к России, тут больших расхождений между официальной политикой, так сказать, правящих кругов и общественными настроениями тут не наблюдается. является. Но при всем при этом абсолютно четко уже, особенно у младшего поколения, своя такая идентичность просматривается. То есть абсолютно четко отделяется, что вот мы живем по-другому. Действительно, Беларусь такая специфическая страна в том смысле, что там как раз вот то, о чем говорил Кирилл, эти позднесоветские какие-то культурные коды, архетипы, как угодно это можно называть, они сохранились, может быть, в даже большей степени, чем в России. И это, конечно, и следствие политики государственной, политики, которая при президенте Лукашенко проводится. Там важен языковой момент в том плане, что белорусский язык часто ассоциируется с оппозиционностью, то есть языковой вопрос предельно политизирован. Но, тем не менее, даже несмотря на вот эту повальную, в общем-то, русскоязычность, не происходит слияние, так сказать, идентичностей. Скорее, наоборот. Это очень интересный момент, но это тоже не единственный пример такого рода в Европе. Можно вспомнить Австрию с ее перипетиями, ее истории 20 века, когда она вначале в своей постимперской форме как бы привыкала к ней после Первой мировой войны, потом произошел аншлюз, присоединение к Германии при поддержке большинства, на самом деле, на тот момент населения. Потом после войны опять восстановление независимости и постепенное формирование нынешней идентичности немецкоязычных, естественно, австрийцев, большинство из которых никогда не назовут себя немцами. Вот в данный момент проводились опросы, там совсем мало, небольшой процент людей, точно цифру не вспомню, но он крайне невелик, которые идентифицируют себя как немцев. Все говорят австрийцы, мы австрийцы, да. То есть языковой момент можно эксплуатировать, но это не факт, что язык будет напрямую увязан с тем, что адресат моей лояльности будет некое государство или некий народ, который является титульным для данного языка, там, немецкий,
да, Германия. Но, с другой стороны, на Украине это происходит при внешнем влиянии, и, в общем-то, язык становится во главу угла. До крымских событий никто и в Крыму, несмотря даже на вот эти вот разногласия языковые и так далее, я никогда не слышала, что было желание отсоединиться от Украины.
Ну, может быть, это и происходит, потому что как бы Украину, к сожалению, не оставляют в покое внешние силы. Может быть, если бы граждане Украины получили возможность развиваться определенное количество лет вот в таком достаточно автономном режиме, без вмешательства извне, в итоге такой внутринациональный диалог привел бы к какому-то консенсусу, к какому-то балансу интересов и к какому-то разумному компромиссу. Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем национальный патриотизм, его механизмы, его историю и настоящее, и то, как, собственно, возникает патриотический подъем, к чему он ведет и где его корни. Я бы хотел задать такой несколько провокационный вопрос. Ну, хорошо. Вот возникают такие зоны, как восток Украины, где, ну, не совсем ясна эта идентичность, не совсем понятно, кому лояльны эти люди. Я видел интервью на улицах Славянска, вот одного из городов востока Украины, где происходят эти драматичные события. Это было интервью, которое показывало польское телевидение. Но люди отвечали очень по-разному. Кто-то ясно проукраински, кто-то пророссийски. А один человек вообще сказал: да мне, в общем-то, все равно, под каким флагом жить. Мне нужно, чтобы была работа, было, что, так сказать, поесть, во что одеться, и чтобы дети ходили в школу, и чтобы было спокойно. Это тоже достаточно характерный пример вот такого неопределенного типа идентичности. Так вот, вопрос мой заключается в том, так может быть то, что происходит, ну, в какой-то мере все-таки логично, что люди вот в постимперской ситуации получают возможность так или иначе определиться, границы, в конце концов, это не что-то совсем святое. Условно говоря, может быть, вот так стихийно и происходят эти процессы самоопределения, пресловутого самоопределения наций. Или все-таки элемент какой-то насильственности здесь слишком велик для того, чтобы сказать, ну, может быть, так и надо, может быть, тогда возникнут какие-то более справедливые, что ли, разграничительные линии между народами на востоке Европы. Как вы считаете?
Ну, наверное, мы могли бы об этом рассуждать, если бы в ночь на 27 февраля в Крыму не появились бы вот эти самые вежливые люди, зеленые человечки, которых Путин признал таки российскими военными. И это был как бы тот момент, когда вот вмешались внешние силы, вмешались они как бы, скажем так, с оружием в руках, хотя до, собственно говоря, боевых действий дело там не дошло. Но, тем не менее, как бы потому что, как мы помним, что после Майдана, после бегства Януковича в Крыму же начались довольно-таки массовые выступления выступления и именно вот под лозунгом как бы антимайдана, то есть как бы отрицание вот тех ценностей и стремление отгородиться, что ли, от них, стремление действительно к большему сотрудничеству с Россией и так далее. И, собственно говоря, вот за этими выступлениями было тоже довольно любопытно наблюдать, потому что, ну, у меня лично сложилось впечатление, что это действительно искреннее как бы чувство людей, выводили их на улицу. И тот самый господин Чалы, о котором сейчас много говорят в связи с тем, что Путин его снял таки с должности мэра, да, Севастополя, который стал вот одним из таких символов этого движения. В общем, мне тоже кажется, что довольно-таки искренний в своих стремлениях был человек, и, возможно, именно поэтому его с этой должности и сняли. Скажем так, не вполне вписался в вертикаль власти. Собственно говоря, вот если бы не произошло вот довольно-таки грубого вмешательства внешних сил, ну, понятное дело, что трудно поверить в то, что этих людей подавляли бы из Киева силой, потому что сама идея Майдана, собственно, была в том, что люди выходят, по крайней мере, изначально вот без оружия, с голыми руками против грубой государственной силы. А теперь вот, как бы, когда сами стали властью, неужели бы стали подавлять, как бы, мирные протесты? Думаю, что этого бы не произошло, и так или иначе, возможно, именно на этой почве, что вы такие же, как мы протестовали, и вы тоже протестуете, пусть даже мы стоим на разных полюсах, возможно, было бы какое-то поле для диалога. Но после того, как произошло вот это вот внешнее вмешательство, к сожалению, здесь это пространство практически исчезло.
Вы так считаете? Вы согласны с этим?
Да, я абсолютно согласна. Мне кажется, что это пространство сейчас еще исчезает с большей силой, потому что в Донецке мы видим уже не мирные какие-то демонстрации и так далее, а мы видим уже людей с оружием. Причем мы видим уже не только вооруженные силы с оружием, да, скажем, военных, профессиональных, а мы видим, что оружие есть даже у тех, кто к военным не относится. Да, это просто простые жители этой Донецкой области, жители Донбасса. И мне кажется, что, конечно, сейчас любые вот выступления партии регионов, они уже воспринимаются совершенно по-другому. То есть мне казалось, что у Украины появился шанс вот после Майдана начать диалог и, наконец-то, действительно создать эту конституцию такой, какой она выгодна была бы и восточным властям.
Кстати, возражают теперь многие представители этих восточных регионов, упрекают новое правительство в том, что первым был закон как раз отмена прежнего закона о языке, что это была как перчатка, брошенная восточным регионам. То есть как раз шаг, направленный против диалога.
Я думаю, что он, конечно, этот шаг был сделан в какой-то эйфории, которая там возникла. Это была в определенной степени перчатка, но против нее сразу же очень резко выступили, причем не только на Востоке, но и на Западе. И это был довольно сильный сигнал, потому что Западная Украина до этого заявления представителей львовской интеллигенции о том, что мы начинаем публикацию книг на русском языке, она действительно воспринималась на Украине как поборник тотальной украинизации и так далее. Впервые на моей памяти они продемонстрировали то, что это, собственно говоря, им навязывают такой образ, что они, собственно, сами по себе такими людьми не являются. И, в общем-то, сразу же этот закон был восстановлен в правах, то есть он не был подписан исполняющим обязанности президента, и, собственно, он действует сейчас. Хотя я вот общалась и с учеными, которые сейчас на востоке Украины пишут об этих требованиях, которые выдвинуты партией регионов, о придании статуса русскому языку как государственному, они выступают против, потому что они считают, что это привело бы к тому, что украинский язык перестал бы изучаться. Потому что это родственная лингвистическая группа, это даже не общая группа, а это еще общая подгруппа, это языки очень близкие, поэтому если вторым государственным будет объявлен русский язык, то украинский язык отойдет просто на
второй план. То есть его может постигнуть судьба белорусского.
Да, его может постигнуть судьба белорусского, да.
Ну что ж, как мы видим, процесс самоопределения наций в том или ином виде, он как-то вот в Европе неостановим. Постоянно происходят какие-то вот события, которые связаны с изменениями национальной идентичности, кипением патриотических страстей. Кирилл, я хотел бы в заключение нашей беседы спросить вас, а можно ли говорить о каких-то, ну что ли, не правилах, конечно, в этой связи, но о каком-то европейском способе решения таких проблем, поскольку, если брать ту же Британию, то весьма острая проблема, хоть и не этноязыкового, а скорее историко-религиозного, что ли, и культурного плана, я имею в виду ситуацию в Ольсе. Манчестере, она была более или менее успешно разрешена в конце 90-х годов прошлого века, и там ситуация заметно успокоилась за последние 15 лет. Есть ли какие-то все-таки принципы и нормы, которые делали бы подобного рода процессы вот в областях с неопределенной или смешанной, что ли, идентичностью, где идет борьба за влияние, борьба за передел границ во многих случаях, которые делали бы эти процессы более мирными, разумными и безопасными, что ли?
Вы знаете, тут есть несколько таких вещей, одна из них на совершенно бытовом уровне. Надо все-таки попытаться начать мыслить рационально. Вот в частности, сейчас вот Александр Вагнер говорил о том, что вот некоторые выражают беспокойство по поводу того, что если русский язык станет государственным в Востоке, у нас, в Востоке Украины, украинский потерпит...
Нет, существенный... не на Востоке, во всей стране.
Во всей стране, да. Ну, в частности, на Востоке он будет чувствоваться единственным, да, ну, или да. Как-то так. Но вы же понимаете прекрасно, что сильный язык невозможно вытеснить даже родственным языком. Украинская литература современная гораздо интереснее русской. Каким образом, что она исчезнет, что ли, и так далее. Это, понимаете, это все какие-то вымышленные проблемы, которыми все время пытаются подменить настоящие проблемы. Точно так же, как и единственный разумный ответ вот в той телепередаче, которую вы смотрели, польской, с интервью с жителями Славянска, самый нормальный ответ и рациональный дал тот человек, который сказал, что мне все равно. Он не циник. Он даже не прагматик.
Но он, все-таки это прагматичный ответ.
Это другого типа прагматизм. Мы привыкли к тому, что прагматизм – это что-то такое совсем приземленное и так далее. Ничего подобного. Речь идет о том, что этот человек, может быть, сам того не понимая, сказал следующее. Месседж его был такой. Вокруг сталкиваются два потока вдруг воспрянувшей архаики. Одна архаика как бы конца 19 века – это этнический плюс культурный национализм, да, который мы сейчас обсуждаем. И вторая архаика – это архаика как бы проекта большевистского, которая выразилась в постсоветском, да, вот в том, что является точкой сборки для так называемого нынешнего русского национализма, да, государственного, по крайней мере. Вот эти две архаики сейчас сражаются. Они не представляют на самом деле собой никакого, ну, скажем так, варианта развития общества, ни российского, ни украинского, ни никакого другого. Речь идет о том, что на самом деле все возможные реальные проблемы, а реальные проблемы не обязательно экономические. А реальная проблема – это проблема комфортного существования. Вот этот человек сказал о том, что я хочу жить комфортно. Комфортно – это не значит ездить в Мерседесе и валяться на диванах, да, и писать гневные реплики на форумах, да, вот как эта диванная армия делает. Нет, речь идет о том, что человек хочет работать, зарабатывать на жизнь, поддерживать жизнь своей семьи, не быть убитым, говорить на том языке, на котором он привык говорить, и дальше иметь возможность для многих других вещей, которые могут получиться, могут не получиться.
А где же в этой конструкции Родина?
Родина находится там, где этот человек ходит на работу, где у него семья, где у него школы, куда ходят его дети и прочее, прочее, прочее. Вот это является для него родиной. Вот возвращаясь к Северной Ирландии, собственно говоря, этот вопрос так или иначе, я не могу сказать, что эта проблема решена, конечно, нет. Надо будет еще тянуться. Но, по крайней мере, острая фаза этого кризиса была снята именно тем, что различными усилиями и, естественно, даже отчасти выворачиванием рук каким-то, так сказать, деятелям, которые, ну, не хотели рационально посмотреть на эти вещи, и предоставлением там экономических возможностей, и даже участием американского президента, ну, мы знаем, что Билл Клинтон, да, очень серьезно участвовал в разрешении северноирландской проблемы, по одной простой причине, потому что в Америке живет очень много ирландцев, и их мнение очень важно для тех ирландцев, которые живут в Ирландии, в Северной Ирландии и на острове Британии. То есть, понимаете, здесь даже не было, ну, как бы намека на то, что, ах, наша государственная гордость, да, наш патриотизм не дает вот нам обратиться к проклятым американцам, чтобы они нам помогли разрешить эту проблему. А антиамериканизм в Британии довольно сильный, я должен сказать. Тем не менее, все равно это произошло. Почему? Потому что была сформулирована вот эта обычная новая-старая повестка дня для людей, которые живут в Северной Ирландии. И она оказалась привлекательной. И она оказалась привлекательной не только для людей в Северной Ирландии, но и для людей в Ирландии, для руководства Ирландии, для людей, которые живут в самой Британии. Вот мне кажется, то, что мы сейчас говорили о последней драме советского, да, в каком-то смысле, который сейчас на наших глазах разыгрывается, а это означает еще одну вещь. Это означает то, что все старые повестки дня, политические, там, я не знаю, идеологические, они сейчас с грохотом, к сожалению, и с кровью снимаются. И победителем, в конце концов, в большой исторической перспективе будет тот, кто предложит новую повестку дня, которая будет отвечать каким-то образом мнению вот этого человека из Славянска.
Ну что же, очень хорошее завершение получилось у нынешней беседы, поскольку оно такое открытое, в том смысле, что действительно новая повестка дня необходима, видимо, необходима не только Украине, не только России, но и, видимо, всей Европе, поскольку и в самой Европе, в странах Европейского Союза, в частности, тоже идет подъем отчасти таких политических и социальных сил, опирающихся на разного рода архаичные проекты, на символы и идеи прошлого, уже во многом отработанные, но, тем не менее, по-прежнему вызывающие какие-то эмоции и реакции у значительной части европейцев. Ну, будем надеяться, что постепенно эта новая повестка дня для Европы будет вырабатываться. Я надеюсь, что к этим темам мы еще не раз будем возвращаться в рамках проекта «Европа». Ну, а нынешняя тема недели подходит к концу. Я напомню, что мы обсуждали феномен патриотизма, национализма и происходящих на его почве конфликтов. В беседе принимали участие Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Вел разговор Ярослав Шимов. Я напомню, что наши подкасты находятся на сайте свобода.org в рубрике «Мир». На них всегда можно подписаться в магазине iTunes. Мы встретимся через неделю. Всего хорошего.